Сегодня, дорогие слушатели, братья и сестры, продолжается эфир православного радиоканала «Воскресение». Сегодня в «Беседах о вечном» у нас клирик воинского храма святых благоверных князей Бориса и Глеба в железнодорожной бригаде города Екатеринбурга, отец Георгий Юранев. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте. Благослови всех Бог.
Итак, начинается Петров пост. И поэтому я хотела бы вновь говорить о посте, как это бы банально не звучало, потому что православные люди живут от поста до поста. Мы празднуем очень много праздников, совершаем паломнические поездки, что-то переживаем. То есть это вот из этого состоит вся наша обычная такая православная жизнь. Но она, с одной стороны-то, вроде бы как бы и обычная, а с другой стороны, у каждого она своя. И у каждого человека она настолько уникальна, и, как показывает жизненный опыт, вот даже совершая паломнические поездки какие-то, ты обнаруживаешь всю свою немощь. И бывает так, что настолько это поразительно, и ты вдруг начинаешь как-то вглядываться в самого себя, так как, батюшка, мы же привыкли, в общем-то, в своих грехах обвинять других, да, то есть это первое, что приходит нам в голову. Mm-hmm. Если что-то произошло, такая бурная реакция, где-то, может быть, она внешне не проявляется, но внутри она такая, мы все одинаковые в этом смысле. И ты начинаешь сразу осуждать другого человека. А вот у него так, а у него так. Вот поэтому сейчас в Петров пост мы снова начинаем работать самими собой. И я предлагаю каждому из нас найти какую-то одну страсть. И для православных людей это тоже не новость. Тот, кто заканчивал курсы у отца Игоря Бочинина и писал дневники по определенной системе работы со страстями, тот это прекрасно понимает. Потому что мы это тоже проходили, этот опыт, и когда ты там начинаешь себе придумывать 2, 3, 4 страсти, и ты работаешь в течение с ними вроде бы как 2 недели вот этих курсов, но на самом деле ты понимаешь, что и не 2, и не 3, а с одной ты страстью справиться не можешь всю жизнь. Вот какая беда. И вот об этом мне хотелось бы, батюшка, с вами сегодня говорить. Ну и, конечно же, немножко расскажите нам про Петров пост для начала.
Для начала, наверное, даже, может быть, немножко не соглашусь с тем, что христианин живет от поста до поста. Вот, скорее, посты – это некие вехи, которые человек проходит и отмечает для себя, как, допустим, мы отмечаем Новый год, да, это же не просто как бы праздник для нас какой-то, что вот год закончится, а просто некая веха, которую мы прошли и пытаемся осмыслить, да, то, что было пройдено, и выставить какие-то планы на будущее. Вот точно так же и пост – это такой промежуток времени, когда человек должен подвести определенные итоги своей духовной жизни. Это с одной стороны. С другой стороны, вот вы правильно сказали, что такие вот паломнические поездки, в которых очень часто какие-то страсти выявляются, да, какие-то немощи проявляются, потому что одно дело, когда люди едут в туристическую поездку, чтобы расслабиться, получить удовольствие, что-то новое посмотреть, узнать, и паломничество, которое нами, христианами, воспринимается всегда как определенный подвиг, да. Вот некоторые люди светские, они недоумевают, да, что-то такого подвига. Ну, поехали, посмотрели там какие-то святыни, монастыри, там получили удовольствие от этого, какой это подвиг. Вот. А на самом деле человек, который не ездил никогда в паломнические поездки, он, наверное, не сможет для себя представить, что эта поездка, она очень часто меняет человека. Вот. Я как-то сам помню, ездил в Иерусалим первый раз, когда честно говоря, даже вот перед поездкой у меня не было большого желания туда ехать. Не знаю почему, но вот такого стремления не было. А тут просто вот предложили съездить. Вот. Я, конечно, согласился. Интересно же первый раз побывать в Иерусалиме, на месте, где Господь ходил своими ножками. Вот. И в течение этой поездки, после поездки, я понял, что я изменился, я стал другим человеком. Вот. Каких-то таких значительных там искушений, как можно подумать, не было, да, но вот что-то изменилось внутри. Вот. Я это для себя отметил и понял, что вот, да, действительно, такие паломнические именно поездки, они меняют человека. А раз человек меняется, то это изменение, но всегда или чаще всего происходит через какой-то перелом внутренний, да, то есть требуется что-то надломить внутри себя. И вот в данном случае, вот как вы говорите, да, найти в себе какую-то страсть. Ну, для кого-то, может быть, действительно, это такая проблема найти в себе эту страсть, да, увидеть в себе эту страсть.
А другой тебе подскажет.
Либо, да, либо вот послушать, что тебе говорят со стороны.
А тоже
такой есть совет, да, прислушаться. Когда вот не в чем каяться, да, надо послушать, что тебе говорят другие люди, вот, и сделать какие-то выводы. Не всегда это бывает вот абсолютно точно верно, но прислушаться надо всегда, что тебе говорят, что тебе думают. Вот, даже если это, может быть, неправильно, ну, значит, это чем-то вызвано в тебе. То есть вот в этом начало работы такой вот духовной может быть вот в этом заключаться.
Ну, я еще здесь хочу дополнить, что есть такие люди, которые вот вкусили вот это все, пережили это все, вот этот вот опыт паломнических поездок. И они поняли, что здесь идет чистое просто смирение тебя самого через других людей. И они боятся, может быть, даже в следующий раз ездить с кем-то. И я видела таких людей, которые просто говорят о том, что нет, я не езжу с кем-то, я люблю ездить один в паломнические поездки.
Ну, это тоже неплохо, если человек не может как бы понести другого человека, ну, что же делать, вот, на безрыбье рак рыба.
Поэтому... То есть это неплохо и нехорошо?
Это неплохо, но и,
и нехорошо.
Не является такой вот добродетелью. Человек, наверное, меньше сможет для себя приобрести чего-то. Но, с другой стороны, вот все равно нужно исходить из каких-то реалий.
Ну, то есть, да, из своих сил.
Да, ведь когда мы говорим о посте, о том, что нужно в посте соблюдать меру, потому что если не соблюсти меру, можно сломаться. Вот, от просто повреждения какой-то вот физической природы, вот, как Иоанн Златоуст когда-то в молодости перепостился, и потом всю жизнь болел, мучился желудком, пил молочко, вот, до каких-то внутренних психологических надломов это может происходить. Поэтому во всем нужна мера. И в данном случае тоже, если человек действительно не может понести других людей, ну, значит, такова его мера. Вот. Ну, по крайней мере, такой принцип моей пасторской практики, вот, который я стараюсь соблюдать.
Ну вот я тоже хочу вот еще немножко на этом остановиться. А что вот вы говорите, что получается, что это не добродетель, но ведь человек тоже растет. И вот когда он съездил в какую-то поездку, которая паломническую, которая оказала на него сильнейшее впечатление во всех отношениях, получается, что он должен вот это все действительно пережить, вот эти искушения, и то, что он побывал с другими людьми или с другим человеком, с которым он, предположим, ездил, или с группой, там тоже получил какие-то назидания в свой адрес, например.
И... домашнее задание, как школа говорит.
Да, да. И он едет с таким чувством, что ему очень хочется все равно ездить куда-то, потому что он получает там, ну, настолько много молитв и всего. И, ну, вот это же необъяснимо. Люди, которые слышат сейчас меня, они понимают все это. Мысль такая моя, что он хочет поехать, но в следующий раз он хочет поехать один. И вот получив, например, вот этот опыт, когда он съездил один, он тоже получил очень хороший опыт, потому что одному, честно говоря, скучно.
Согласен. Вот, ну, другой вот опыт.
Это совершенно это тоже, другой опыт. Да, да. И ему потом снова захочется поехать с кем-то. И он уже будет искусен в этом смысле.
Ну, согласен, конечно. Тут, когда едешь один, там другой немножко опыт. Вот у меня был опыт, когда я еще только-только приняв крещение, ездил один, жил в монастыре. Ну, как один? Просто не было знакомых, с которыми бы я поехал, да? Вот. Там-то, конечно, не один я был. Но это тоже был такой вот опыт, другой опыт, да. Поэтому и с группой, и в одиночестве человек получает, конечно же, пользу, да, да. Она разная, вот, но польза есть и в том, и в другом случае. И даже бывает, вот сейчас задумался, сложно сделать выбор, где больше человеку пользы бывает. Потому что, когда человек получил какое-то вот искушение, да, это тоже такое домашнее задание для него, да, он прорабатывает его, прорабатывает в течение определенного времени, пытается внутри себя где-то смириться, где-то выяснить, прав он или не прав в той или иной ситуации. Вот. И рано или поздно он как-то принимает эту ситуацию, да, что-то вот внутри него решается. Вот. А когда это один, там немножко другое, потому что человеку тоже нужно время побыть в одиночестве.
Очень, да. Очень нужно, очень.
И помолчать.
Да, да. Вот. Поэтому это тоже бесценный опыт.
Да, да, да. Кто-то из философов говорил, что вот опыт молчания очень важен для человека.
Который много говорит.
Особенно, да. Да, вот.
Вот такие выводы мы сделали с вами, отец Георгий. Я возвращаюсь вот еще к домашнему заданию. Вот вы сказали, что домашнее задание для человека. То есть он все вот это прорабатывает. И сначала он на самом деле ничего не может понять, что происходит. То есть остается какое-то такое послевкусие от себя, от другого, от того, что происходило в паломнических поездках между людьми. Но человек начинает искать выход. И он понимает, что здесь может быть помощник только один. Это исповедь и причастие.
Ну, так же, как и у школьников, когда они делают домашнее задание, нужна помощь родителей. Вот. Так же у человека есть духовник, который может помочь ему справиться с этим домашним заданием. Если уж мы так приняли такую формулировку. Поэтому, да, вот без духовника это сложно будет сделать. Возможно, конечно, вот тут не надо ограничивать божественную благодать, вот, но все-таки духовники предназначены для этого больше, так же, как родители. Конечно, ученик тоже может справиться с домашним заданием, может быть, там не на пятерку сделать, на четверку, на тройку, в конце концов, но сделает, вот, потратит кучу времени, перечитает кучу учебников, но когда родители подскажут, ему это будет намного быстрее и с меньшим затратом каких-то вот ненужных сил, которые можно потратить на более полезные вещи.
Ну, давайте сейчас вернемся как раз вот к той одной страсти, которую каждый может в себе увидеть и поработать. Вот я как раз вчера разговаривала тоже с человеком, он говорит, это страсть, которую я не могу совершенно победить в себе, что с этим делать, это чревоугодие.
Ну, это первая страсть. Вообще, если говорить о страстях, то их 8 насчитывают цитации. Это чревоугодие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость, сребролюбие. Пропустил еще. Вот, 8 страстей, хотя некоторые святые отцы объединяют 2 последних страсти, тщеславие и гордость, вот, хотя у них там есть нюансы между ними, вот, хотя они очень похожи между собой и представляют собой, ну, как бы 2 стороны одной медали, но все-таки есть нюансы. И вот первая из страстей, с которой святые отцы рекомендуют начать борьбу, это как раз чревоугодие, да, то есть пост предназначен для того, чтобы начать борьбу с этой первой страстью. И как бы странно ни показалось, когда мы начнем с ней бороться, мы обнаружим, что по ходу борьбы начинаем обнаружить в себе другие страсти, которые в себе не замечали или думали, что мы не такие. Вот. А с другой стороны, как опять же говорят святые отцы, не победив страсть чревоугодия, мы не можем победить другие страсти. Вот. Это первая такая страсть. Можно было бы ее назвать такой более телесной, да, вот, связанным с телом. И чревоугодие, оно не сводится к борьбе именно с чревом. То есть... Ну, можно, конечно, так буквально перевести чрево как желудок, да, но это не столько желудок, сколько вся такая вот телесная природа человека, связанная с потребностями тела. Потому что всякая страсть, она паразитирует на естественных потребностях. Вот у человека есть естественная потребность, например, в еде, да? Но когда человек ест не для того, чтобы утолить голод, а чтобы получить какое-то удовольствие.
Полакомиться.
Полакомиться, да. Хотя вот опять же, само удовольствие от еды, оно не является порочным, вот, по большому счету. Ведь когда, допустим, Господь повелел евреям приносить в жертву агнцев, да, то есть они же потом съедались, и никто не скажет, что они не были вкусными. Вот, то есть вот само вот ощущение вкуса, да, оно как бы не является порочным. Но когда человек делает акцент, и он без этого не может, и он усиливает вкус, вот мы любим разные усилители вкуса добавлять, вот, в общем-то, это как бы, ну, не очень хорошая сторона.
Кстати, вот про поездку, я к слову скажу. Вот просто, ну это что-то все равно. В поезд очень многие берут вот эти продукты всякие, дошираки, вот эти картошки. Вот, и просто вот проходишь по вагону, и ты видишь, что ну очень многие ведь это едят. Ну, есть люди, которые отрицают, но вот это желание, даже вот будучи в монастыре, и я там встретила девчонок молодых, которым по 17 лет было, и они тоже сидели, ели, да, мы хотим эту ядовитую гадость, потому что там, видимо, знаете, как у кошек, ну, вот их кормят, да, вот, да, этим, да, кормом, да, вот этими всеми добавками с усилителями, и это хочется просто попробовать.
Да. Ну, в поезде-то это может быть и простительно, но в монастыре уже как-то, да, задумываешься о целесообразности этого. Вот. Хотя, да, вот само вот это как бы вот явление, да, хочется. То есть, когда у тебя есть нормальная еда, когда ты можешь спокойно приготовить себе, да, то есть не в поезде едешь, а вот там дома находишься.
Это же быстро. Или в том-то и дело, да, что да, это да, быстро, да, и вкусно, да, с усилителями вкуса. Да, а да, это же надо потрудиться, приготовить еду. Это же время.
Тут как бы, да, вот сразу несколько страстей включаются в работу. Во-первых, чревоугодие. Во-вторых, может быть, не знаю, какую тут страсть еще придумать. Вот. И всегда, да, страсти, они как бы вот не по одной действуют. Хотя вот действительно святые отцы рекомендуют найти какую-то одну страсть в себе, да, но по большому счету подтянешь за веревочку, и эти страсти друг за дружкой подтянутся. Вот, потому что не все в нас присутствуют. Разные, может быть, соотношения этих страстей у каждого человека. Меру воспитания, культуры, вот, каких-то традиций домашних. Кто-то более строго воспитан в культуре приема пищи, да, но у него, допустим, там другая страсть будет проявляться, там, допустим, гордость или гнев какой-нибудь. Вот, поэтому важно вот именно найти в себе ту страсть, которая в данный момент времени наиболее выражена, да, и с ней начать бороться. Либо пойти по схеме, вот, начиная с нижних страстей телесных и восходя более как бы к духовным страстям.
Но вот, это вот, все равно
от чревоугодия гордости двигаться.
Угу. Это все равно пока будет одна страсть, потому что это сложно сразу брать несколько страстей.
Да это и невозможно. Вот. Часто слышу на исповеди такой вот вопрос, недоумение. Батюшка, ну вот все одно и то же исповедую, все одно и то же, все одни и те же страсти. Я говорю, ну вот если бы у вас каждый день было бы что-то новое, вы бы не смогли за этим как бы уследить. Вот, когда у человека все меняется каждый раз, это же невозможно с этим бороться, да, то одно, то другое, то третье, это же ужасно будет. А так все одно и то же, и все как бы вот понятно, с чем бороться, да. То есть утром встаешь, и ты знаешь, что тебя ожидает. Вот, некая стабильность. Поэтому действительно, как бы за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Поэтому действительно, как бы тут надо выбирать что-то одно и двигаться, и само по себе это будет вот одно за другим выявляться что-то, да, то есть получив, я бы, может быть, не сказал бы, что победив какую-то конкретную страсть, да, может быть, мы ее не сможем победить, но получив опыт в борьбе с одной страстью, мы сможем начать бороться с другой страстью. Вот, потому что до конца ее, наверное, мы не сможем искоренить, вот, прям вот до конца, на 100%, да, вот что-то все равно будет оставаться. У кого-то святых отцов есть такое выражение, что, допустим, там страсть блуда не оставляет человека до смерти. Вот. Наверное, он знал, о чем говорит. То есть вот все равно человек прибобеждает эту страсть, получает опыт как бы ее преодоления, да, но она сама по себе из его природы, она никуда не уходит. Она продолжает действовать, но как бы заключенная в такой вот в кокон. Да.
Батюшка один мне рассказывал о том, что приходит очень уже очень пожилого возраста люди и исповедуют эту блудную страсть, что она их не оставляет, да, да, до, да, конца жизни. Очень такая, угу, страсть, да, да, тяжелая. По Достоевскому мы знаем. У него все эта страсть, она у него описана во всех произведениях.
Да. Ну, это ведь страсть не только вот именно к противоположному полу. Человек может испытывать блудную страсть даже к автомобилям. Вот, как ни странно это прозвучит. Вот. Недаром же часто можно услышать, что автомобиль называют второй женой. Почему? Ну, потому что вот такая же привязанность к нему. Вот. Там и деньги человек вкладывает, и какую-то любовь проявляет. Это вот зависимость часто бывает. Вот человек воспринимает автомобиль не как средство передвижения, да, а как что-то вот такое вот
что-то большее,
особенное, да, да, да.
Ну вот, а эти мальчики маленькие, откуда у них такая страсть к машинкам? Откуда вот она берется?
У детей.
Да, ну они же вот, ну вот совсем ведь как бы увидели машинку, вторую, все, уже возникла страсть. А там у тебя уже дома на целые, ну, я не знаю, коллекция огромная уже маленького,
может
ребенка
быть,
этих машинок.
У детей это проявление страсти сребролюбия, то есть приобретение чего-то, потребности вот окружить себя вещами. такое вот вещелюбие. Наверное, к этому больше склоняюсь. Вот, потому что блудная страсть все-таки в них меньше. Вот она еще только-только начинает формироваться. Вот. А вот сребролюбие, да, оно как бы более... Потому что человек нуждается в одежде, нуждается в каких-то предметах быта. Это естественная потребность, да. И вот эта естественная потребность, она переходит грань естественная, становится противоестественной. Когда человеку нужно то, в чем он, по сути, не нуждается, по большому счету. То есть он может от этого, без этого обойтись. Вот. Но вот эта страсть понуждает его приобретать что-то, что-то красивое, блестящее и так далее. Вот. Поэтому, ну вот у детей, да, вот эта вот потребность иметь что-то, да, вот.
Это тоже отдельная интересная, может быть, беседа. Ну, просто вот как раз вот как страстью у детей возникает. И мы тоже имеем очень большой опыт наблюдения за своими детьми. И вот, это, вот этого анализа, ну, может быть, твоего неправильного родительского воспитания, когда уже в самом раннем возрасте начинает ребенок тобой командовать, манипулировать, и у него проявляется, вот как вы сейчас сказали, вот эта страсть именно вот к накопительству, чтобы у него было много всего, игрушек, одежды, там, ну, вообще вот просто...
Страсти это не есть с рождения, вот, но... Одним страстям отдаем больше власти над собой, другим, может быть, меньше власти. Вот. От генов тоже, наверное, зависит от каких-то внутренних природных побуждений. От родителей, от их воспитания, образа этого воспитания. Вот. Потому что не какие-то отдельные, может быть, действия, слова действуют, а в целом образ жизни родителей влияет, конечно же, на выбор той или иной страсти, той или иной привязанности. Но опять же, вот про манипуляцию вы сказали, да, это тоже как бы, если родители позволяют манипулировать собой, если не как бы вот боятся чем-то обидеть ребенка, да, слишком сильно этого бояться, да, то, наверное, ребенок начинает пользоваться этим страхом родительским и начинает злоупотреблять. Вот. Опять же, вот есть какие-то естественные потребности у ребенка, да, допустим, если он не чувствует подлинной любви от родителей, вот, а некий такой формальный образ проявления родительской заботы, ему надо больше. Вот, и он начинает как-то вот пытаться добиться разными средствами, которые ему доступны, да, через это. Поэтому...
И он просто даже сам не понимает. Это у него уже настолько в глубине души заложилось
детство. Он пока еще не понимает.
И он не осознает, почему он так поступает.
Да,
а ему хочется все больше и больше вот внимания к себе.
Да, поэтому тут, опять же, не нужно очень строго с аскетической точки зрения, да, смотреть на детей и как-то их заставлять. Вот. Не быть слишком православным в данном случае к детям, иметь снисхождение и больше, наверное, родителям обращать внимание на свои какие-то грехи, пороки, пристрастия, образ жизни, образ мысли, вот, и стараться себя больше изменить. И опять же, если мы сами себя не можем изменить, да, то как мы можем требовать от детей чего-то? Вот. К сожалению, родители часто вот как бы пихают детей вперед себя в Царство Божие. Вот. Опять же, вот такая естественная как бы потребность, да, родителей, чтобы лучше было ребенку, но вперед себя мы не сможем запихать, только за собой повести, да, то есть не притащить за уши, а вот именно привести. Задача родителей и крестных, вот если уж опять на эту тему переходить, и родителей крестных в том, чтобы на своем собственном примере показать ребенку, что быть христианином – это очень хорошо. Это многое дает нам самим, да,
Вот об этом мы с вами в следующей передаче поговорим, батюшка. Вот я как раз сейчас подумала о том, что такое на сегодняшний день православный человек, и вы как раз предлагаете вот такую тему разговора. Сегодня мы заканчиваем нашу встречу с клириком воинского храма святых благоверных князей Бориса и Глеба в железнодорожной бригаде города Екатеринбурга священником Георгием Юраневым. Продолжение следует.